В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, в этот святой вечер, когда наша Святая Православная Церковь совершает до на 10-й великий праздник воздвижения святаго животворящего честного креста Господня, хочется вспомнить слова: «Крест – хранитель всей Вселенной, крест – красота Церкви, крест – царей держава, крест – верных утверждения, крест – ангелов слава и демонов язва». Именно в этот день, 10 лет тому назад, в Казанском соборе, отец Роман стал священником. Это день рукоположения отца Романа Зеленского. Он взял свой крест и пошел со Словом Божьим 10 лет тому назад, день хиротония отца Романа. И мы поздравляем нашего дорогого батюшку, который пасторский час всегда по воскресеньям в 7 часов вечера. Православные ждут, батюшка, по звонкам знаю, что спрашивают, когда вы будете в эфире. Господь так благословил, что, взяв свой крест, вы продолжаете свое служение. И знаю, что вы награждены наперстным золотым крестом и достойно. Поэтому мы хотим от имени сотрудников Православного радио Санкт-Петербурга, от многочисленной армии наших радиослушателей, пожелать вам дальнейшей стойкости внесения вашего креста. Укрепи вас, Господи, дай Бог вам под покровом Царицы Небесной, где как раз совершалось в день Казанской, в день крестовоздвижения в Казанском соборе, под покровом Казанской иконы Божьей Матери, митрополит Санкт-Петербургский и Латвийский Владимир рукополагал вас. Именно Матерь Божья Казанская сопутствует и покрывает вас от всякого зла, всякого врага и супостата. И желаем вам многое и благое лето!
Благая, 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 многое лето, многое лето, многое лето сотворим, Господи, даруем, Господи, многое лето, многое лето, многое лето, сие лето.
Братья и сестры, мы продолжаем пасторский час с отцом Романом в прямом эфире. И сегодня батюшка подготовил тему, продолжаем мы царскую тему. «Величие подвига святаго новомученика Ивана Сусанина, жизнь свою за царя отдавшего и Богу угодившего». Батюшка, вам слово.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, я сердечно вас поздравляю с праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. Братья и сестры, сегодняшний тропарь хочется произнести, помолиться именно нашим царским чином. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверному императору нашему на сопротивные дары, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Сегодняшняя наша тема посвящена величию подвига крестьянина Костромского уезда села Домнина Ивана Сусанина. Он отдал свою жизнь за царя Михаила Федоровича Романова, а Господь его так прославил, что до сих пор наворачиваются слезы умиления, когда читаешь легендарные сказания о святости принесенной жертвы этого простого русского человека. Еще с древности великие подвиги описывали и изображали поэты, художники и писатели. Они с помощью словесных художественных образов показывали духовную высоту славных свершений народных героев, а историки часто пытались запечатлеть лишь немногие и скупые факты. Но даже эти скупые исторические факты заставляют задуматься и восхититься столь славным подвигом. Это пример для всех русских людей о том, как надо любить Бога и им поставленного царя, а также свое отечество. Иногда хочется сказать, братья и сестры, что вот на таких людях и все всегда держится. А многие из них, пожертвовавшие своими жизнями, остались в безвестности. Но Господь знает своих угодников, и поэтому у Него в обителях небесных гораздо больше святых, чем мы знаем из списка официально канонизированных. А что касается святости подвига Ивана Сусанина, то она воспета в сердце русского народа, в его душе. Об этом успешно благовествовала историческая повесть, написанная неизвестным автором, изданная в Санкт-Петербурге в журнале «Мирской вестник» еще в 1871 году. Я ее полностью за недостатком времени зачитывать не буду, но коснусь я лишь только самой главной части, которая начинается с описания вещего сна. Этот сон был ниспослан Господом угоднику его Ивану Сусанину. «Есть различия в снах, — говорил Сусанин задумчиво, — иные сны Бог нам посылает, и эти сны глубоко западают в душу. Мой сон также запал мне в душу. Вижу я, будто по небу летит молодой орленок, а за ним гонится коршун, птица хищная. Близко налетает коршун, машет сильно крыльями, как порхнет молодой орленок, да прямо ко мне. Горько мне стало, что птенца молодого орленка побивает хищный коршун. Кинулся я навстречу ему и заслонил собой молодого орленка. Бросилась на меня хищная птица и ударила клювом прямо сюда, в сердце. Я повалился, как сноп, закатились мои очи, подломились ноги, упал я без чувств. «Ох, родимый, — сказал Антонида, — что же это значит, твой сон?» «Да чего ты боишься? — отвечал Сусанин, обняв свою дочь. — Бояться нечего. Знаете ли, что потом я видел? Открыл я будто бы глаза, смотрю, стая орлов слетелась под небесья. Начали они рвать и клевать хищную птицу, только перья летят от нее. И слышу я, что кто-то говорит мне: «Спасибо тебе, Сусанин, сослужил ты мне службу, вечная память тебе, Сусанин». Потом... Да что досказывать, я проснулся и чувствую, что душа моя такой радостью наполнилась, что рассказать не могу. Дослушав рассказ Сусанина, Антонида обняла отца своего и горько заплакала. «О чем ты плачешь?» — спросил Сусанин, крепко целуя свою дочь. «Ах, родимый, что-то недоброе вещает твой сон. Так сердце мое и замерло». «Что же предвещает мой сон?» — отвечал Сусанин. «Уж верно, хорошее, а то бы не радовалось так мое сердце, не был бы так спокоен дух мой». В это время послышался под окном стук, и спустя минуту в избу вошел седой старик. «Ах, Григорий Потапович! — скричал Сусанин, обнимая вошедшего старика. Приезжий был его земляк, возвращавшийся из Москвы, где вел он небольшой торг. «Какими судьбами?» — прибавил Сусанин, целуя старика. — Вот не ждал-то тебя. Садись-ка, брат, выпей чарочку, да расскажи нам, что поделывается в нашей родной белокаменной Москве. Сердце рвется узнать поскорее. Все бывшие в избе подвинулись ближе к приезжему и с любопытством стали слушать его рассказ. «Что же рассказать вам, люди добрые, про Москву?» — сказал Григорий Потапович, тяжело вздохнув. «Известно вам, что Москва исторгнута теперь из вражеских рук, но ведь наш царствующий град весь опустошен поляками, храмы Божии разрушены и осквернены, везде обгорелые дома, везде уныние и запустение». Боже мой, взывал Сусанин, глубоко вздыхая. Когда наше воинство, продолжал Григорий Потапыч, очистило совершенно столицу от врагов, тогда рати князя Дмитрия Михайловича Пожарского устроились в порядок и пришли к лобному месту. Здесь троицкий архимандрит Дионисий совершил молебствие, потом избавители Москвы вместе со всем народом вошли в Кремль. Сердце мое и теперь сжимается, как вспомню, что я увидел там. Храмы Божии были пусты, со святых икон были сорваны украшения, самые иконы разрублены. Словом, все было истреблено или поругано все, что мы из коней привыкли почитать, все. «Господи, Боже мой!» — сказали в один голос все, бывшие в избе, и с любопытством слушавшие рассказ старика. Сусанин молчал. Голова его была опущена на грудь, по щекам катились крупные слезы. Потом, подняв голову и отирая слезы, он спросил Григория: «Ну, а что, любезный Григорий Потапыч, слышно о царе? Кого благословил Господь на царство? Долго ли будет вдовствовать наша Русь родимая?» В Москву уже съезжались бояре и духовенство из разных городов совещаться об избрании царя. И, как слышно, избран молодой боярин Михаил Федорович Романов. Где же он теперь? Да вот, живет еще пока верстах в трех отсюда, в своем боярском поместье селе Домнине. Сохранил Господь инокиню Марфу Ивановну и дорогаго сына я Михаила Федоровича на утеху и я старости для общего блага нашего и счастья. Ну а что слышно об архипастыре нашем, митрополите Филарете Никитиче? Снова спросил старик. Есть ли о нем вести? «Филарет Никитич жив», — отвечал Григорий Потапович, — «но только томится в плену у короля Сигизмунда». Сусанин замолчал и стал прислушиваться. Неподалеку от дома, в котором они сидели, послышался шум, крик и бряцанье сабель. «Что это такое?» — спросил Сусанин, подымаясь с места. Марья взглянула в окно и всплеснула руками. «Ах ты, мои батюшки!» — вскричала она. «Не как воины какие-то! Уж не поляки ли это?» «Откуда им взяться?» — заметил Сусанин, также подходя к окну. «Да вот они, взгляни, родимый!» — сказала в испуге Антонина, взяв за руку Сусанина. «Послушай, как они кричат и буянят! Русские так делать не стали бы!» «Ох, мои батюшки!» — закричала Марья, отскочив снова от окна. «Ну так и есть! Враги! Басурманы идут сюда! О, Господи, защити нас!» «Чего ты раскричалась?» — сказал строго Сусанин. «Ну, чего вы перепугались? Откуда взяться теперь незваным гостям? Быть может, это русские воины. Мороз не свой брат, прозябли, так и постукивают на холоду саблями. Богдан выбежал торопливо из избы, чтоб осведомиться, откуда пришли незваные гости и что им надобно. Марья, пригорюнясь, ходила по комнате и беспрестанно повторяла: «Не к добру что-то вещует мое сердце, ах, не к добру!» «Ну, молчи, Марья, — сказал Сусанин, — что ты хнычешь, чего бояться?» Сусанин не успел еще проговорить этих слов, как Богдан опрометью вбежал в избу. «Худо, братцы, худо! Поляки, изменники!» «Ну, пропали наши головушки!» — закричали в один голос женщины и бросились бежать вон из избы. В комнате остались только Сусанин, Богдан, Антонида и еще несколько гостей-крестьян. «Что же, братцы, — сказал Богдан, — поддаваться ли, что ли, полякам? Отдадимся мы, что ли, живые им в руки?» «Как отдаваться? — закричали громко и в один голос все крестьяне. — Дадим отпор врагам!» «Ну, так хватайте каждый, что попало, и за мной! — сказал Богдан. «Не ходи, Богдан! — рыдая упрашивал Антонина. — Не ходи, ради Бога, они убьют тебя!» Во все это время Сусанин стоял задумчиво. «Стойте, ребятушки!» — сказал он, наконец, подходя к двери. «Не ходите! Вам ли драться с врагами? Ведь у них ружья и сабли. Одними палками много тут не поделаете. Рассердите их, подожгут они деревню, и пропадет тогда все ваше добро. Пойдите прежде, узнайте, точно ли это неприятель. Богдан, иди встречай их. Если это точно враги, так плетью обуха не перешибешь. Ступай, отворяй ворота, я знаю, что говорю». Богдан, повинуясь отцу своему, вышел с крестьянами из избы. Сусанин снова задумался. «Ах, родимый батюшка, — промолвил Антонида, — что-то будет с нами, будет то, что Богу угодно, — отвечал тихо Сусанин. — Пропадут наши головушки не за денежку. Вот тебе и новоселье, вот и пир отпировали, — прибавила с грустью Марья. — Что, если это и в самом деле злодеи? — подумал Сусанин. — Не сон ли мой сбывается?» Потом, встав перед образом, он перекрестился и тихо произнес: «Укрепи меня, Господи!» В это время в избу вошло несколько польских солдат. Антонида бросилась к своему мужу, но один из поляков, схватив ее за руку, с силой оттолкнул в сторону. «Ты чего хочешь?» — сказал он ей. «Тебе что надо? Уж не выгонять ли нас хочешь?» «Милостивый господин, — сказал низко кланяясь Сусанин, — к чему вы изволите гневаться?» «А ты что за медведь? — закричал на него тот же поляк. — Чего ты смотрел? Почему по сю пору ворот не отпирали? Осмелились не впускать храбрых поляков?» «Бери, ломай все! — закричал поляк, обратясь к своим товарищам. «К чему же это? — упрашивал Сусанин. — К чему ломать? Мы вашей милости рады, добро пожаловать. Ни в чем вам отказа не будет, чем богаты, тем и рады». «Это что у тебя?» — спросил поляк, подходя к столу и наливая себе стакан вина. «Ах вы негодяи! Они здесь пьют вино, да закусывают, а мы голодные мерзнем на морозе. Давай еще вина!» — закричал он, выпив за раз стакан. «Давай есть! Пить! Давай всего!» — кричал поляк, стуча саблею. «Приготовляй гостям обедать!» — обратился Сусанин к Антониде. Антонида, не понимая намерения отца своего, стояла в нерешимости. «Что же ты стоишь?» — с притворным гневом закричал Сусанин. «Не знаешь разве, кто сделал тебе честь своим посещением? Ступай!» «Что у вас тут за народ был?» — спросил поляк. «Куда все разбежались?» «Да собрались было мы, чтоб маленько повеселиться», — отвечал Сусанин. «Повеселиться? А как вы смели веселиться, когда мы мерзли у ворот? Да что же, пан, веселье дурнаго, кажись, ничего нет. Наше дело трудовое, вечно работаем, редко повеселиться приходится, разве только зимою, а вот как придет весна, лето, осень, так в поле днюешь и ночуешь. А мы храбрые воины, и вовсе отдыха не знаем. Нам вечная работа, хвастливо сказал поляк. Зато вам и почет не то, что нам, возразил Сусанин. Ну, да, впрочем, полно ты мне балясы подпускать. Исполняй, что велено. Я хочу пить, хочу есть. Живей, а не то я пущу саблю в ход, закричал поляк. «Что здесь за шум?» — спросил вошедший в избу польский офицер, начальник отряда. «Да вот, пан, жаловался один поляк, приподымаясь со скамьи. Они все сопротивляются и буянят». «Совсем нет, пан офицер», — сказал Сусанин, низко кланяясь. «Нисколько мы не сопротивляемся и не буяним». Объем челом вашей милости и просим откушать хлеба соли. Пан изволит гневаться, а за что я и сам не знаю. Все бывшие в избе крестьяне с удивлением переглянулись между собою. Богдан взял за руку отца. «Молчи, не говори ни слова». Проговорил ему тихо Сусанин, незаметно отталкивая его от себя. «Вы опять начинаете не кстати храбриться», — строго заметил офицер своим воинам. «Вы забыли мой приказ отнюдь никого не обижать ни словом, ни делом. Прошу не забывать этого. Кто ты?» — спросил он Сусанина. «Что это за люди?» «Вот это мой зять», — отвечал Сусанин, указывая на Богдана. «Это дочка моя, его жена, а это наши деревни-крестьяне». «Не сметь никого трогать», — продолжал офицер, обращаясь к своим солдатам. «Сабли в ножны». Потом, желая еще более успокоить крестьян, он прибавил. «Не бойтесь, добрые люди, вас не обидят». «Будьте только верны и послушны, но при малейшей измене, понимаете?» При этом он погрозил пальцем. «Никто из нас об измене и не думает», — отвечал Сусанин. Эти слова снова удивили всех крестьян. Они не могли догадаться, к чему старик говорил все это. Но Сусанин, как умный и прозорливый человек, догадывался, что намерения поляков были нечестны, потому-то он и решился прикинуться человеком покорным, смирным и верным полякам, чтоб через это выведать от них что-нибудь». «Я, батюшка, пошлю в Кострому, уведомлю о всем», — сказал тихо Богдан, когда офицер отошел к своим солдатам и начал о чем-то с ними разговаривать. «А потом», — прибавил Богдан, — «я сам зажгу деревню. Пропадай все, лишь бы только враги погибли». «Молчи, безрассудная голова», — сказал также тихо Сусанин, — «не смей шагу делать, я знаю, как с ними надо обойтись». «Будьте покойны, любезные», — снова обратился офицер к крестьянам, — «вам зла никакого не сделают». «Мног благодарны вашей милости», — отвечал Сусанин, низко кланяясь. «А какая это деревня? Чья она?» — снова спросил начальник польского отряда. «Это выселок из села Домнина». «Домнина? Так, пан». «Стало быть, это поместье Михаила Романова?» «Точно так». Польский офицер, видимо, обрадовался этому известию. «А далеко ли отсюда Домнина?» «Да по большой дороге будет верст с десяток», — отвечал Сусанин. «10 верст?» «Да, батюшка, верст 9 или 10. Ну, а дорога хороша?» «Какие у нас дороги? И летом-то еле-еле пробираемся, а теперь зимой. Всю дорогу снегом занесло. Офицер недоверчиво взглянул на Сусанина. «Ну, а как же вы ездите?» — спросил он. «Наше дело крестьянское. Где нам разбирать дорогу? Едем себе, да и только. А другой дороги нет?» «Есть и другая, лесом», — отвечал Сусанин. «Да вряд ли вы по ней выберетесь. Того и гляди, что заблудитесь. Эта дорога идет извилинами. А по ней далеко ли до Домнина?» «Не в пример ближе. А как?» «Да не будет и трех верст». Богдан и крестьяне с удивлением посмотрели на Сусанина. Им очень хорошо было известно, что через лес в Домнино нет никакой дороги. Начальник отряда отвел в сторону польского унтер-офицера и тихо ему сказал: «Нам непременно надо поспеть в Домнино завтра к рассвету, пока русские не успеют уведомить о нас своего царя. Ведь ты знаешь, что нам поручено исполнить». «Как не знать, знаю». «Так постарайся выведать у этого старика все, только будь сам осторожнее. Не введи нас всех в беду. Не стращай его, а лучше посули ему награду».
«Не лучше ли пригрозить ему саблей?»
«Не смей этого делать и исполняй, что я тебе приказываю».
«Будет все исполнено, пан!»
Сусанин не сводил глаз поляков. Догадавшись, что они сговариваются, он вздохнул, взглянул на образ и тихо сказал: «Господи Боже мой, будь мне помощником!»
«Послушай, старик, — сказал офицер, обращаясь к Сусанину, — ты, кажется, человек добрый, простой и нехитрый. Стало быть, лгать не будешь. Скажи мне, есть в Костроме войско?»
«Какое здесь, батюшка, войско? Разве наберется каких-нибудь тысяч пяток под ружьем? А, пожалуй, что и того не будет».
«Пять тысяч?» — с удивлением повторил офицер.
«Да больше-то не наберется», — отвечал Сусанин.
«А куда вы изволите пробираться? Позвольте вас спросить, батюшка».
«Мы идем к Москве».
«Так, батюшка, так».
«Ну-ка ты, старик», — сказал офицер, обратясь к пожилому крестьянину, — «ступай со мною. Ты разведешь моих солдат по квартирам, мы у вас в деревне отдохнем немного, а вот мой подхорунжий останется у этого старика», — продолжал он, показывая рукой на Сусанина.
«Милости просим, милости просим», — отвечал кланей Сусанин. «Мы рады дорогим гостям, угостим всем, что есть. Ну-ка, Марья Пахомовна, и ты, Антонида», — прибавил Сусанин, проводив офицера и солдат за двери. «Подавайте-ка нам теперь закусочку, винца да певца. Надо угостить пана».
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. И сегодня в свой пасторский час отец Роман Зеленский знакомит вас с репринтным изданием, с дивной книгой «Иван Сусанин». И воспеваем мы сегодня подвиг, величие подвига новомученика Ивана Сусанина, жизнь свою за царя, отдавшего и Богу угодившего. Это книга 1872 года издания. Да, батюшка?
Да, 1871 года. Санкт-Петербург, издание редакции журнала «Мирской вестник».
Угу. Ну, помоги, Господи, батюшка, мы слушаем вас внимательно.
«Милости просим присесть». Когда все было поставлено на стол, Сусанин сел подле подхорунжего, унтер-офицера, и сказал Богдану: «Ну, ступай с Богом.
да уведи с собою и Григория Потапыча. А мы здесь с паном потолкуем». Когда все вышли из избы, Подхорунжий снял все свое оружие, кроме сабли. «Вот теперь и нам отдохнуть можно», — промолвил он. «Проклятая погода совсем измучила». «Да, пан Подхорунжий, нечего сказать. Погода такая, что не приведи Господь и злому врагу быть теперь в дороге. Не угодно ли откушать?» — прибавил он, наливая кружку меду. «А что это такое?» — спросил Подхорунжий, хлебнув с жадностью из кружки. «Мед, пан. Вот не прикажешь ли, и водочка есть. Водка? Хорошо. Да нет, водку выпьем после. Налей-ка еще кружку меду. Славный мед. Вы здесь, как я вижу, живете припеваючи. Лишнего нет, не осуди, что Бог послал, тем и угощаю. Да что же ты сам не пьешь? Мое дело впереди. Да что, пан, ты все при сабле сидишь? Сними, спокойнее будет. Я никогда не расстаюсь с моей саблей», — хвастливо отвечал поляк, осушая большой стакан водки. «Она служила и служит мне верно, а потому и я ее не забываю». «Кто ж не слыхал про вашу храбрость?» — с усмешкой сказал Сусанин. «Говорят, что вы осаждали 16 месяцев Троицкую лавру, где сотни две идоков дрались с вашими тысячами». «Меня там не было», — отвечал поляк, наливая себе еще вина. «И что ваши идоки? Они не дрались, а молились». «Так, пан, так. Да уж у нас есть такое поверье, что молитва к Господу бывает сильнее всякого оружия. Ну, милостивый пан, хватим-ка, и я выпью теперь. Пожалуй. Ты нас извини, житье наше небогатое. А вот что я скажу, хорошо нам было, как вы в первый раз к нам приходили. Не боялись мы тогда никого». «То-то же! Видно, ты тогда и добром позавелся!» Сусанин, замечая, что хмель начал сильно одолевать поляка, подсел к нему ближе и налил еще стакан вина. «Вестимо, пан, что тогда я и понажился, делишки свои поправил. Бывало, услужишь вам, милостивцам, ну, смотришь, и мне при дележе перепадает. Ни одну службу я вам отслужил, да вот хоть и теперь, если б вы захотели». «Ну, что такое, говори», — сказал поляк, едва шевеля языком. «Я хотел сказать», — продолжал Сусанин, — «что если бы вы не в Москву шли, так...» Сусанин подсел еще ближе и тихо продолжал. «Ведь я вашего офицера обманул. Я сказал ему, что в Костроме 5000 войска, а там нет никого». «Как никого?» — с удивлением проговорил Подхорунжий. «Да так что, никого, ведь нельзя же было все говорить при людях. А вот если бы вы вместо Москвы, да вздумали бы пройти отсюда в Домнино...» «В Домнино? Тут через лесок недалече. А есть чем поживиться?» «Да ведь мы и то не в Москву идем», — отвечал Подхорунжий, выпивая вино. «Куда же? Куда? В Домнино? Что ты так смотришь на меня?» «Ну, так и я и догадывался. Скажи мне, любезный», — продолжал тихо Подхорунжий, — «тут ли теперь молодой боярин ваш, Михаил Романов?» «Он тут, в Домнине, с ним никого нет, ведь вас здесь не ждали». «Вот это хорошо!» — с радостью закричал Подхорунжий. «А если угодно, так я вас и проведу туда. Да вы что дадите за услугу?» «Золото! Много золота!» «Ну, а что вы сделаете с Михаилом?» Что сделаем? То, что надо. Что же такое? Говори, а не то я ничего говорить не буду. За голову его обещали нам золото весом. Сусанин от ужаса едва мог усидеть на месте. С трудом собравшись силами, он проговорил: «Ну, это дело ваше. Только смотрите меня, не забывать и не выдавать. Мы свое слово сдержим. Выпьем же еще». Этот последний стакан совершенно свалил с ног Подхорунжева. Он упал на скамью и, пробормотав несколько слов, громко захрапел. Сусанин воспользовался этим сном, тихо подошел он к двери, осторожно их открыл и вышел в сени. Там стояли Богдан и Григорий Потапович. «Тебя сам Бог послал сюда, родимый Григорий Потапович», — с радостью сказал Сусанин. «Знаешь ли, что они идут в Домнино? Они хотят убить Михаила Федоровича и мать его». «Убить?» — проговорили с ужасом Григорий и Богдан. «Да». «Убить, сослужи службу, поспеши в Домнино, скачи скорей, чтоб поспеть до зари, до утренней зари, расскажи царю вести черные, пусть поспешают они в Кострому, а я возьмусь проводить поляков». «И я, батюшка, поеду с Григорием Потаповичем. Отпусти меня». «Нет, Богдан, нет. Ты оставайся здесь. Побереги милую мою Антонидушку. Не езди». «Но ведь они тебя убьют. Пусть идет кто-нибудь другой с ними. Уже ли некому их проводить?» «Нет», — отвечал Сусанин. «Боюсь, что их проведут в Домнино. За всех ручаться нельзя. Есть между нами и добрые, и злые. А я поведу их не в Домнино, а в могилу, в лес, где они умрут, пока ты известишь Михаила Федоровича. Но они догадаются, что ты их обманываешь. Не тяжело мне будет умирать за моего царя». «Но как же выехать?» — спросил Григорий. «Везде стоят часовые. Боже мой, как же быть?» Сусанин задумался. В это время вошел в избу офицер. Сусанин отворил ему двери и последовал за ним. «Ну что, мой Подхорунжий?» — спросил он Сусанина. «Накормил ты его?» «Как же, пан, он и поел, и попил». «Кажется, немало», — заметил офицер, подходя к скамейке, где лежал Подхорунжий. «Вставай!» — закричал он громко. Подхорунжий повернул голову, открыл глаза и, увидев своего начальника, с трудом приподнялся на ноги. «Видно, что хозяин тебе достался хлебосол», — заметил офицер Подхорунжеву. «Да, славный старик», — отвечал Подхорунжий. «Ну, а ты исполнил, что тебе было велено?» «Исполнил, он согласен нам услужить», — офицер взглянул на Сусанина и сказал: «Ты берешься провести нас в Домнино? Ведь ты говорил, что тут есть близкая дорога через лес. Почему же другие говорят, что тут нет никакой дороги?» «Эх, пан», — отвечал Сусанин, — «сыщем дорогу. Вестимо, что теперь всякий отговаривается. Видите сами, какая погода. А тут еще лес, глушь. Так ты меня не обманываешь? Ну, хорошо. Я велю снять караулы. Пора, давно пора идти в путь. Приготовься». «Я уже готов», — отвечал Сусанин, взглянув на образ. Проводив офицера и Подхорунжева, он возвратился в избу, где дожидался его Григорий. «Слышал ли ты?» — сказал он торопливо. «Сей час снимут караулы. Григорий Потапыч, торопись, скачи скорее уведомить царя, да возьми с собой и моего сироту Ванюшу. Он знает дорогу, лучше не собьетесь с пути». «Сейчас еду», — отвечал Григорий, надевая на себя тулуп. «Ну вот, я и готов. Поцелуй меня, Иван Иванович. Ты берешь на себя трудное дело. «Быть может, последний раз видимся с тобой». Друзья крепко обнялись и расстались. Сусанин, остановясь посреди комнаты, взглянул на соседнюю горницу, где находилась Антонина. «Нет», — тихо сказал он, покачав головой, — «не скажу я ей ничего. Узнает, помешает мне и все дело испортит». В это время сильный порывистый ветер загудел в окнах, крупные хлопья снега стучали по стеклам, на улице слышны были шум и крик. Польские воины все были пьяны. «Скоро они соберутся», — сказал про себя Сусанин. «Пора приготовиться». Он надел тулуп, подвязался и снова посмотрел на окно Антонидиной комнаты. «Нет, сердце не терпит, пойду прощусь с нею, завтра проснется она, бедная, сиротой, не увидит меня, не приласкается ко мне и могилы мои даже не найдет. Пойду прощусь с нею». Сусанин вошел к Антониде. «Куда ты, мой родимый, собрался?» — спросила Антонида, обняв отца. «Да вот, пан офицер просит проводить их отряд недалеко, а другие не берутся за это. Ну, я и пойду. Скорее деревню очищу от этих негодяев. Ах, родимый, сердце мое вещует, что будет что-то недоброе». Антонида горько заплакала. «Не кручинься, дитятка мое», — промолвил Сусанин, едва удерживая слезы. «Не плачь, моя милая дочка, все мы под Богом, без его воли ничему быть нельзя. Ну, прощай, милая моя дочка, Господь благословит тебя». Сусанин положил руки на голову Антониды и, прерывающимся голосом, сказал: «Господи, если им суждены беды и горе, искупи их моею смертью, горька моя судьба, услади ее надеждою, Господи, что здесь на земле, ты пошлешь моей семье свое благословение, а на небе не отринешь раба твоего». Антонида горько рыдала. «Пора, Сусанин!» — закричали под окном поляки. «Пора идти!» «Иду, иду!» — громко отвечал Сусанин. Офицер стоял уже на улице со своим отрядом. «Ну, торопись же!» — закричал он, увидев Сусанина. «Долго ли ждать тебя? Готов, пан, готов! Ну, с Богом, да и за мной!» Весь отряд поляков двинулся в путь. Сусанин беспрестанно оглядывался на избу, в которой осталось все дорогое для него. Когда поляки ушли, Богдан вместе с другими крестьянами поспешно вошел в избу. «Братцы», — говорил Богдан, — «неужели мы выдадим старика? Неужели мы допустим погибель его от рук вражеских? За мной, братцы, на поляков! Идем!» «Идем!» — закричали дружно крестьяне. Через минуту крестьяне, вооруженные чем попало, бежали уже по следам поляков. Вьюга и холод становились час от часу сильнее и сильнее. Сусанин вел толпу опьянелых поляков к лесу. «Смотри же, старик», — говорил польский офицер, грозя саблей, — «служить так служить верой и правдой, если сослужишь службу без обмана, наградят тебя, а если изменишь, то не проси пощады». «Эх, пан», — отвечал Сусанин, — «все-то у вас одна измена на уме. Я кривить душой не учился. За что взялся, то и исполню. Себя лицом в грязь не ударю». В это время поляки вошли уже в чащу леса. Сусанин шел впереди и поглядывал то вправо, то влево, как бы отыскивая дорогу. Поляки, беспрестанно увязая в глубоком снегу, бродились и угрожали своему вожатому. Наконец, совершенно утомленные, они остановились и окружили Сусанина. «Да скоро ли ты выведешь нас на дорогу?» — спросил офицер, дрожа от холода. «Кажись, надо скоро выйти. Что ж ты так долго бродишь по лесу? Да сами изволите видеть, какая погода расходилась. Сгинь, видно, все снегом замело. Впрочем, Бог милостив, кажись, скоро выйдем и на дорогу. Делать нечего, сказал офицер, обратясь к своим подчиненным. Мы остановимся здесь ненадолго. Разведите огни, погреемся и отдохнем немного. Приказание начальника было исполнено. Запылали костры, багровым огнем осветились деревья, и миллионы снежных блесток заискрились на ветвях. Офицер сел в стороне на обрубке дерева и начал пристально всматриваться в Сусанина, стоявшего близ огня. «Нет», — подумал начальник отряда, — «быть не может, чтобы он изменил нам. Он так спокоен, лицо его так беззаботно и весело, он так мирно и откровенно разговаривает с моими солдатами. Да и как думать ему об измене? Он один, и в наших руках, всякому жизнь дорога, кто не страшится смерти. Однако, должно быть, он сбился с дороги. Не будь этой метелицы, мы давно были бы на месте, и все золото, которое обещано за голову Михаила, было бы в моих руках». «А что вы думаете, пан?» — промолвил Сусанин, поглаживая свою седую бороду и подходя к начальнику отряда. «Ведь, кажется, мы вышли не в пору. В здешнем лесу шутить нечего. Как раз попадешь к лесовику в переделку». «Наше место свято», — прибавил Сусанин, перекрестившись. «Что ты?» — со страхом воскликнули поляки. «Полно врать», — прибавил офицер, боязливо поглядывая во все стороны. «Нет, пан, я не лгу. Позвольте, я вам расскажу об одном случае». «Ну что, говори». «По расчету Сусанина, посланы могли известить Михаила Федоровича об угрожавшей ему опасности не ранее, как на заре. Поэтому-то Сусанин всеми мерами старался задерживать врагов. Пользуясь случаем, он и начал этот разговор с начальником отряда. «Изволите видеть, пан, бывают такие происшествия, что будь хоть себе пяди во лбу, а не растолкуешь их. Вот хоть мой кум Мирон, ехал он как-то раз через этот лес, а был он, знаете, что называется по-русски, на веселе. Он пировал тут неподалеку, у соседа в деревне Филькиной. Посидели они, а потом и поехал Мирон один домой. Въехал он в этот лес, едет, едет, все лес, да лес. Да что вы, поды, дрожите? Эх, поды, поды, молодцы такие, а с морозом справиться не можете. Да выпейте и согрейтесь, вы с собой такие захватили дорожного веселья». Говоря это, Сусанин беспрестанно посматривал на небо, но заря еще не занималась. Поляки, не ожидая совета Сусанина, наполняли и осушали чарки. Вскоре поляки, ослабленные вином, улеглись вокруг костров, оставив одного из своих товарищей сторожить Сусанина. Через несколько минут все они уже спали крепким сном. «Улеглись недруги», — подумал Сусанин, взглянув на спящих врагов. «Нет, не видать вам моего орлика, не достанется он в ваши когти хищные». Сусанин сел на обрубок дерева, опустил голову на грудь и задумался. Положение его было тягостное. Ему тяжело было подумать, что он расстался навсегда с любимой своей дочерью. Боже мой», — проговорил, крестясь, Сусанин, «не оставь ты семью мою, призри сирот мои, горько, а надо расстаться с ними. Близок мой час, но не страшен он мне. Пусть поглядят они», — прибавил Сусанин, взглянув на поляков, «как умирает русский человек! Боже мой, вручаю тебе дочь мою! Немного прожила она, еще много горя предстоит ей впереди, но нет, Богдан мой сбережет ее, она добрая, покорная дочь. Ах, как хотелось бы мне взглянуть еще хотя один разок на нее, благословить ее, да нет, нельзя. Сусанин взглянул на небо. Редкие облака быстро неслись, обгоняя одно другое. На востоке засветилась заря. «Заря», — сказал, крестясь, Сусанин. «Он спасен, настал мой час. Люди православные, помолитесь за упокой души грешного раба Божьего Иоанна. Пора, пора!» — закричал Сусанин, подходя к полякам. «Долго вы заспались, пора в путь!» «Вставай!» — громко закричал офицер. «А близко ли мы к дороге?» «Да вот никак, путь в Домнино», — сказал Сусанин, сделав шага три влево. «Ну, так и есть. Три сосны. Теперь мы выйдем прямо на дорогу. Видите ли, пан, за что я взялся, то исполняю, а вы еще гневаться изволили. Веди же нас, да смотри, веди нас прямо, куда следует, а не плутай, как плутал до сих пор». «За мной, пан», — отвечал Сусанин, вставая с места. Не успел еще Сусанин проговорить этих слов, как вдруг в стороне раздался громкий оклик. «Ау!» — Сусанин вздрогнул, огляделся вокруг и остановился. «Что ж ты не ведешь нас?» — закричал офицер, схватив за руку Сусанина. «Эх, пан, да что это вы так испугались? Ты изменил нам? Я сейчас слышал оклик. Это, верно, русские?» «Полноте, пан, здесь, в наших лесах. На всякий оклик не откликайтесь, откликнитесь, иной раз так пропадете». Но в эту минуту снова послышались оклики. «Ау! Ау!» Толпа крестьян приближалась все ближе и ближе к тому месту, где был Сусанин с поляками. «Это наш, это православный», — подумал старик, набожно скрестив свои руки. «Быть может, Бог милостив, я еще проведаю что-нибудь, узнаю, жив ли он, мой боярин». «Что ж ты не идешь?» — закричали поляки, окружив Сусанина. «Веди же нас, куда взялся вести». «Эх, братцы», — отвечал Сусанин, остановясь перед врагами и смело глядя на них. «Затеваете вы недоброе, да на свою голову. Слышали вы, должно быть, что в чужих людях ведется такой обычай, что кому любо и прибыльно, то тому и по совести. Ныне совесть, завтра другая, да нам-то православным не приходится так поступать, кривить своей совестью. У русского человека из коди веков была одна совесть». «Изменник!» — закричали грозно поляки. «Выслушайте меня, я не изменник. Жил я всегда верно, без измены и без хитрости. Не пропадет перед Богом и государем служба моя, кровь да рабы. Все воздается в свое время, а чинить вам самим со мною расправу не приходится. Бросьте вы свои замыслы и дела! Сабли вон!» — закричал офицер, подбегая к своим солдатам. «Мы окружены врагами!» «Вот видите ли, пан», — продолжал Сусанин, не переменяя своего положения, — «вот она, совесть-то! У вас без хмеля и руки на меня не поднялись бы. А теперь бейте меня, режьте, я стою среди вас без трепета и страха, хоть сейчас готов предстать пред своим Господом. Вот она, совесть-то чистая, непродажная», — говорил старик, ударив себя в грудь. «В душе моей измены не бывало, да и в детях ее не сыщете». «Изменник!» — кричали грозно поляки. «Ты нас обманул!» «Сами вы себя обманули», — сказал Сусанин. «Вы подумали, что русский поведет вас на дело недоброе? Рубите его!» — закричали с яростью поляки, бросаясь на Сусанина. Но когда он, схватив первую попавшуюся ему дубину, замахнулся ею, то все враги бросились от него в стороны. Офицер выхватил из-за пояса пистолет, прицелился в Сусанина, выстрелил, осечка. «Что?» — — сказал Сусанин, улыбнувшись. «Видно, у вас только и станет храбрости нападать издали, да на безоружных. Достало бы у меня силы справиться с вами», — прибавил старик, бросая дубину в сторону. «Но не хочу я марать честного моего дела нечистую вашей кровью. Знайте же, что уже давно я послал в Домнино весть, и Михаил Федорович Романов теперь уже в Костроме. Он спасен от ваших рук». Сусанин замолчал на минуту и снова начал прислушиваться. Издали несся радостный звон колоколов. «Вот она!» — воскликнул, крестясь, Сусанин. «Вот она, весть спасения! О, Боже мой! Что сталось со мной? Сон мой вещий!» — прибавил старик, закрывая лицо свое руками. «Уцелел ты, орел мой юный! Спасен наш царь Михаил!» Польские воины бросились к Сусанину. Раздались выстрелы, засверкали сабли, и Сусанин упал на землю весь окровавленный. Ведь в это самое время в стороне послышалось громкое «Ура!». Впереди толпы вооруженных крестьян бежал Богдан, за ним следовали воины. «Сюда, сюда!» — кричал Богдан. «Вот они, недруги, бейте их!» И с этим словом он выстрелил в польского офицера. Поляки с ожесточением начали защищаться. Выстрелы загремели с обеих сторон. Наконец поляки подались назад. Некоторые из них побежали, но их успели остановить, обезоружить и перевязать. «Где Сусанин?» — спросил воевода. «Здесь он, здесь!» — отвечал, рыдая, Богдан, стоя на коленях близ Сусанина и поддерживая окровавленную его голову. «Господи, неужели он погиб?» — с горестью сказал воевода, подходя к Сусанину. «Умер, скончался!» — промолвил с отчаянием Богдан, хватая себя руками за голову. Но искра жизни оставалась еще в старике Сусанине. Он медленно открыл глаза. «Спасен ли царь?» — проговорил Сусанин слабым голосом. «Спасен, спасен!» — отвечали в один голос крестьяне. «Мы уведомили его об опасности, он укрылся в обители Патьевской. Великое посольство московское встретило его в келье монастыря и возвестило ему об единодушном избрании его на престол», — добавил воевода. Сусанин взглянул на небо и набожно перекрестился. «Вот она, награда моя», — сказал Сусанин, положив руку на грудь. «Вот она, кровь, которая льется за моего царя, а там», — прибавил он едва слышным голосом, — «быть может, помилует Господь меня грешного». «Скажите царю», — продолжал он едва слышным голосом, — «что я благословлял его, умирая. Пусть царь не оставит детей моих, моих бедных сирот». Сказав это, Сусанин перекрестился, тяжело вздохнул, и с этим вздохом глаза страдальца закрылись навсегда. Таков был, братья и сестры, этот великий и святой человек, которому по гроб обязаны все мы. Если бы не было таких людей, как Иван Сусанин, не было бы России, не было бы нашей будущей истории. И уже сейчас народ наш православный, как и раньше, начинает почитать во святых этого дивного угодника Божия. В нем, в этом святом человеке, отражается пример доблестного самопожертвования и любви к православному царю, как к святому образу Господа нашего Иисуса Христа. Он возлюбил царя земного, а значит, доказал, что любит и царя небесного. Господь был с ним и принял его вечные свои райские обители. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.
Братья и сестры, вы только что сейчас прослушали передачу, подготовленную по книге «Иван Сусанин. издание книги 1871 года «Величие подвига святаго новомученика Ивана Сусанина, жизнь свою за царя отдавшего и Богу угодившего». Над этой передачей работал священник Роман Зеленский. Батюшка, я год тому назад была в Костроме и видела этот величественный памятник. Русский народ действительно, как вы сказали, чтит Ивана Сусанина. На берегу Волги стоит этот могучий, такой, знаете, в полный рост, огромный, и чувствуется в нем такая русская мощь, дух такой крепкий. Стоит он, взирает спокойно на нас, и действительно Иван Сусанин, как в газете «Русский вестник» писали, что собирают все данные, чтобы причислить его к лику святых, этого русского крестьянина. Есть ли такие сведения, что он будет прославлен?
Братья и сестры, святой угодник Божий уже прославлен Господом. И, конечно, это позор нам, русским людям, что он до сих пор не прославлен, официально не канонизирован. Но наступит время, когда это произойдет. Дело в том, что это время близко, это время, о котором пророчествовал преподобный Серафим Саровский, что будет царь в России, будет государь, и этот государь прославит всех верных Богу, всех угодников Божьих. Я бы еще от себя добавил, ведь сколько таких богатырей русских. А возьмем хотя бы святаго благоверного князя Александра Суворова. Я давно уже местно почитаю и Ивана Сусанина, и благоверного князя Александра Суворова. Я хочу сказать, что они во святых у Господа. И когда-нибудь наступит черед, и их прославят официально и канонизируют. Но эта канонизация, она нужна нам. А у Господа они уже святы.
Действительно, батюшка, в этот сегодняшний вечер, праздник крестовоздвижения животворящего креста Господня, мы видим, как Иван Сусанин, костромской крестьянин, смиренно взял свой крест. Он понимал, что он добровольно приносит себя в жертву мученическую, он понимал, на что он идет, и все-таки у него было внутреннее борение, но он все-таки совершил этот крестный подвиг.
Это был подвиг, который прославил его во всем Отечестве. И надо сказать, что ведь поражаешься величию его подвига. Ведь вот в этой повести отражено все величие, вся святость его подвига. Надо сказать, что я несколько раз прочитал эту повесть, прежде чем прочитать ее вам. И вот каждый раз невольно текли слезы. Я могу только сказать, что это означает, что душа, она ощущает правду Божию, и душа плачет, потому что это слезы радости и умиления, это слезы, которые радуют нашу душу, что есть высота духовная. Есть высота, есть образец, на который надо равняться. Ведь что сейчас нам не хватает? Нам не хватает вот именно образца, именно высоты, которую надо взять. И часто мы живем со своими суетливыми делами, мы не ставим перед собою пример святых, пример высокий и духовный. А ведь наши все великие предки учили о том, и святые угодники Божии учили о том, что нужно поставить в образец вот эти великие подвиги, сравняться с ними, даже, возможно, перегнать, быть с Богом. Вот что самое главное, что жить
и в душе прославлять Господа нашего Иисуса Христа, Господа нашего, Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, храни вас всех Господь.
Батюшка, благодарим вас. Еще вот такой вопрос возник. Ну, скорее всего, не вопрос, а размышление. Ведь что подвигло на подвиг, вот подвиг, само слово, подвиг, движение, да, подвигло Ивана Сусанина? Ведь только любовь к царю. Ведь без любви невозможно принять на себя никакой крест, да? Вот, и хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю программу словами святаго праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, который так и говорит, что крест без любви невозможен. Именно любовь к царю Михаилу Романову подвигла нашего святаго Ивана Сусанина, новомученика, совершить этот свой крестный последний путь. И святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Крест без любви нельзя мыслить и представлять. Где крест, там и любовь. В церкви вы всегда и везде во всем видите кресты, для того, чтобы все напоминало вам, что вы в храме Бога любви, в храме любви, распятой за нас. Где крест, там и любовь, где крест, там и подвиг». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божие всем благословение. Храни вас Господь, с праздником.